грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Минобороны России в понедельник представила новую версию крушения Боинга в Донецкой области. По словам военных, сбившая самолет-ракета принадлежала Украине, а ролик о передвижениях российского БУКа в Донбасс был сфальсифицирован. Сегодня мы в нашей студии обсудим с нашими гостями, независимым авиационным экспертом Вадимом Лукашевичем. Здравствуйте, Вадим.
Добрый вечер.
И журналистом, главным редактором портала форума СКРУ Анатолием Барановым. Здравствуйте, Анатолий.
Добрый вечер.
Давайте посмотрим подробности сегодняшней пресс-конференции в репортаже корреспондента агентства Рейтер Артема Сторонова.
Ракета, которой 4 года назад сбили рейс MH17 в Донбассе, принадлежала Украине. Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенант Николай Паршин.
Эта ракета была поставлена в декабре 1986 года в 223-ю зенитную ракетную бригаду, войсковую часть 20-152, дислоцированную в Украинской ССР, а в настоящее время входящую в состав вооруженных сил Украины. Ракета с бортовым номером 8-86-847-379 принадлежит вооруженным силам Украины. На территорию Российской Федерации, Украинской ССР и Украины не возвращалось.
Серийные номера сопла и двигателя ракеты были представлены в мае 2018 года международной следственной группой, ведущей расследование о крушении Боинга. Как утверждают в Минобороны, на основании этих данных они и установили бортовой номер боеприпаса. В ведомстве заявили, что ракету выпустили на Долгопрудненском научно-производственном предприятии. Об этом есть записи в его архивных документах. Эти сведения имели гриф «совершенно секретно», однако военные их рассекретили. Кроме того, в Минобороны заявили, что представленный в мае видеоролик о передвижениях зенитно-ракетного комплекса «БУК» с базы под Курском в Донецкую область был сфальсифицирован. По данным ведомства, эксперты нашли в нем большое количество нестыковок. Также ведомство представило аудиозапись, сделанную, как утверждается, в 2016 году в Одесской области. Один из участников переговоров, по данным Минобороны, полковник вооруженных сил Украины Руслан Гринчак, говорит о возможности сбить еще один малазийский «Боинг».
Мы рассчитываем, что на этот раз совместная следственная группа все-таки примет во внимание представленные нами сегодня доказательства и не будет сомневаться в их подлинности. Ведь одно дело опираться в расследование на ролики из интернета, а другое – на конкретные документы, которые, как вы убедились, мы сегодня представили.
В Киеве заявление Минобороны России уже назвали очередным неудачным фейком Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами.
Вадим, удивило ли вас, что ровно спустя 4 года после случившегося вот российская сторона расщедрилась и достала те документы, которые, очевидно, могли 4 года назад достать?
Удивило не это. Удивило то, что мы ждали 4 месяца с мая, да, когда вот это была представлена обломки ракеты. И давайте зафиксируем вот какой момент. После майской пресс-конференции объединенной следственной группы мы говорили, что ха-ха-ха, да это не те обломки. И вообще вот в эксперименте Алмаз-Анты там ракету в клочья разорвало, а у вас тут корпус лежит, и можно номер прочитать. Это все фикция, это вообще не та ракета, непонятно, где вы ее взяли, кого вы ее купили, и так далее, и так далее. А сейчас четко мы говорим, да, это та ракета, которая сбила Боинг, но мы теперь, как бы мы соглашаемся. То есть вот есть четкая подвижка позиции. У нас каждая пресс-конференция Минобороны – это подвижка позиции. Самая первая, помните, Су-25 украинский.
Да.
Вторая – нет, соответственно, никакого самолета рядом, но ракета летела, соответственно, из Зарощенского, вот, а не из Снежного. Потом, и вот теперь мы говорим о том, что вот она, как бы, вот ракета НАСА самая, а в мае говорили, что, ну, что вы, да ну, там вообще все фейк. Это первое. Второе, а 4 месяца, да, то есть вот документы, которые на секретном заводе в первом отделе под грифом, они лежат, они известны. Когда, как только узнали номер, вот у нас тут же все блогеры сказали, да не вопрос, номер есть, идите проверяйте, да, где она, чего эта ракета лежит, кому поставлена. Нам потребовалось 4 месяца, хотя пойти в первый отдел, день-два, там, по картотеке взять эти документы. Ну, неделю рассекретить, ввиду важности, можно сказать, это гораздо быстрее. То есть, вот, 2-3 недель, месяца было вполне достаточно для того, чтобы вот эту пресс-конференцию организовать. Нам потребовалось 4 месяца. При этом, обратите внимание, что есть, вот уже сегодня появилась реакция объединенно-следственной группы, где сказано, ребята, мы же вас просили эти данные, кстати, а почему они появились только сейчас? Это раз. Что мне еще здесь не совсем понятно. А нам показывают документы, говорят, что совсекретно. Вот сейчас показали разворот, да? Непрошитый журнал. Что вот без прецедента сейчас рассекретили этот журнал, где вот эти вот от руки написано, это воинская часть. Что, его, что он имел гриф совсекретно, а он не прошит. Извините меня, но это несерьезно. А рядом лежит паспорт изделий, он прошит. Вот. То есть, как бы вот таких вот накладок очень много. Что мне еще здесь не понравилось? А, вот паспорт, вот то, вот все, вот пятое, десятое. Потом говорят, единственная связь в этой вот пресс-конференции, то есть, она чем интересна, да? Тем, что да, это ракета Долгопрудинская, что да, этот номер шифрован правильно. То есть, как бы вот все, то есть, что касательно номера ракеты, все нормально. Мы как бы подтвердили версию голландца. А теперь мы говорим, она украинская. А для того, чтобы украинская, от руки запись в журнале. Все. При этом Коношенко говорит, что есть акт приемки передачи, это доказательство. И мы ждем акта, а акта нет. Ну, акт, а как, где акт? Акт Украины. Им же передали, а у них акт, извините, акт, это приемки передачи. Я передал, вы приняли. У вас экземпляр, у меня экземпляр. Соответственно, в Долгопрудинском, кстати, заводе акт должен быть. Более того, надо понимать, что вот воинская часть, которая эту ракету взяла, да, это эксплуатант, это не заказчик. Не она заказывала заводу, соответственно, эту ракету. Было, значит, либо заказывающее управление Минобороны, либо там родов войск, либо специальные службы и так, материально-технического снабжения. Они заказчик. Значит, есть третий экземпляр акта, который у заказчика находится. Потому что заказчик платит по акту. Понимаете? То есть говорить о том, что акт, ну, вот, ну, в Украине, а если она его не покажет, значит, если вот, значит, его, в общем-то, она спрятала или съела, ничего подобного, ребята. Либо про акт не надо было говорить, либо ты его предъяви. То есть вот, кроме вот этой вот рукописной записи воинской части, никаких документов. Более того, все документы, которые показаны на, кстати, этой пресс-конференции, это внутренние документы Долгопрудинского предприятия. Все, точка. То есть ни одного документа, который на эту ракету был выдан хотя бы за пределами проходной, за воротами завода нет. Потому что от завода до Украины это надо еще вести. Боевую систему, 70 килограмм боеголовки. Это тоже целая процедура. Это специальный, соответственно, транспорт, специальное сопровождение. Там, соответственно, тоже документы, и они тоже до долговременного хранения. И они тоже должны быть у нас, в Минобороне. Этого нет.
Спасибо, Анатолий. Вы как считаете, есть какие-то уязвимые тоже точки в этом докладе Минобороны? Ну,
во-первых, главная уязвимая точка – это то, что у нас за 4 года было предложено несколько версий, и все официальные, и ни одна из них не похожа на другую. Знаете, единожды солгавший, кто тебе поверит. Вот это самая уязвимая точка. Я не берусь сейчас оспаривать вот эту версию, хотя бы потому, что совершенно верно, нет всех документов. Я напомню, что дело было в 86-м году, то есть никакой поставки из России на Украину не было. Это была поставка внутри одного Советского Союза. То есть все документы, практически все документы, они должны быть в Москве. А в Киевском военном округе тогда и, на, и, собственно, в воинской части, там, в общем-то, честно говоря, там могло уже ничего и не остаться.
Ну, 86-й... По обслуживанию, по
регламенту. Ну, вот разве что. А в 86-м году вот генерал-лейтенант, который это все докладывал, если он еще и лейтенантом был, а то, может, еще и курсантом. Ну, это давно было. Вот. Но, во всяком случае, все при этом действительно 4 месяца на поиск документов в одном ведомстве, вот здесь, в Москве, многовато. Но, с другой стороны, конечно, то, что предлагается с другой стороны, там тоже версии, они вот сколько уже лет, уже 4 года идет эта вся история. Все версии уязвимые, они все абсолютно какие-то мутноватые и похожи на то, что мы еще тут правду какое-то время не узнаем.
Ты донесло Леониду Мартынюку, это соавтор Бориса Немцова, ряду докладов, да. И в частности доклад про гибель Боинга, но он так сделан, что нету ни одного там авторского слова, все просто смонтировано, ложь российской стороны. Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер.
Помните, вы говорили, что чем больше версий, тем труднее докопаться до правды. Вот еще одна версия появилась. Мы помним, как какого-то нашли заправщика, который сбежал из Украины, механик. В ДНР, да, механик. И вот он говорил, что самолет вернулся с задания, которое сбил этот Боинг. Мы тоже вынуждены были эту ерунду обсуждать. Вам слово.
Но уже ваши гости вспоминали, что да, я согласен с этим, что главное слабое звено российской пропаганды это в том, что российская пропаганда выдумывает очень много разных версий. И она сама себя опровергает. И мне, как создателю видеосюжетов, мне, в принципе, комфортно работать с информацией от российских пропагандистов, потому что достаточно заходить регулярно на их официальные сайты, скачивать информацию, скачивать видеоролики, потом сопоставлять то, что они говорили раньше, то, что они говорят сейчас. И это становится очевидным, ну, что это ложь, потому что, да, сначала говорили, что это украинский штурмовик Су-25, это была официальная пресс-конференция главного штаба вооруженных сил Российской Федерации, сидели многозвездные генералы, говорили о том, что у них есть данные объективного контроля, снимки со спутников, что вот он, смотрите, Су-25 украинских вооруженных сил, и вот Боинг малазийский, он приближается на 3-4 километра, и очевидно, вот он и сбил. И вот главный вопрос, если бы на пресс-конференции были какие-то независимые журналисты, они должны были бы спросить, ребята, вот вы 21 июля 2014 года говорили, что это был Су-25. Сейчас вы говорите, что это Боинг. Вы же, я имею в виду российские вооруженные силы, официальные лица, генералы. Вот когда вы врете сейчас или вы врали тогда? Если кто-то врал тогда, то как наказали тех лжецов? Кто выдумывал версию про Су-25? Куда она делась? Куда пропала? В ноябре говорили 2014 года, что это был уже не штурмовик, ну потому что версию со штурмовиком специалисты раскритиковали успешно, разоблачили, что штурмовик он работает по земле, он не работает, и его на высоте 11 километров даже не определишь, что это Су-25 или это не Су-25. И вот в ноябре 2014 года придумали другую версию, что это был уже истребитель МиГ-29, ну, естественно, тоже украинских вооруженных сил, об этом говорили опять же. Это были не какие-то желтые неизвестные сайты, это был Первый канал, Второй канал, НТВ, то есть все СМИ, которые контролируются из Кремля. То есть они не выдумывают, они, например, вот как им приказали в 2006 году не пускать Бориса Немцова, Михаила Касьянова, там, Владимира Рыжкова, Гарри Каспарова на телеканал, их там не было. То есть это полностью подконтрольные медиа. И вот эти же подконтрольные медиа сначала говорят, что это Су-25 100%, потом они говорят, что это МиГ-29 100%. Еще раньше они говорили, что украинцы хотели сбить самолет президента. И для меня вообще самым главным аргументом, почему России нельзя доверять в данном вопросе, то, что 29 июля 2015 года Россия заблокировала резолюцию Совета Безопасности ООН о создании трибунала. То есть вот предлагало международное мировое сообщество, давайте проведем независимое расследование все вместе. Давайте создадим трибунал и накажем виновных. Россия отказалась, она им наложила этот запрет на проведение трибунала. Китай проголосовал нейтрально, то есть воздержался, и только Россия была против. Вот это главная улика.
Спасибо. У нас на связи с Украины Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса, бывший замначальник генштаба Вооруженных сил Украины. Добрый вечер, Игорь Александрович.
Добрый вечер.
Как вы считаете, чем можно объяснить неожиданную такую пресс-конференцию и переход в наступление российской пропаганды? Действительно, они имеют какие-то, может быть, неопровержимые доказательства?
Нет, я думаю, тем, что они понимают,
то расследование, которое проводится международными структурами, в первую очередь голландцами, австралийцами и так далее, оно идет в завершение, и поэтому будет передаваться в суды. Причем продумываются вопросы, чтобы они имели силу на выполнение, ну, с соответствующими вытекающими последствиями для России. И поэтому сама логика, вот, так сказать, коллеги, спикеры, которые уже до этого говорили, они многое что пояснили, и как стратегию, которая сводится к тому, что вот происходят эти шарахания, аргументации, причем на официальном уровне, вот, значит, попытки как бы... Для чего это делается еще? Для того, чтобы отвлечь от уже существующего и давать новые версии. И вообще на текущий момент, на мой взгляд, это для большей части для внутреннего употребления, потому что остальные, так сказать, граждане мирового сообщества имеют возможность получать информацию разную из разных источников, и потому сколько и чего уже было расследовано и показано, более чем достаточно для того, чтобы определить, из каким оружием был уничтожен, чей расчет там был, как это доставлялось в точку старта, пуска этого зенитно-ракетного комплекса, и что точка старта находилась на территории, которая была подконтрольна, значит, сепаратистам и россиянам. Вот. Естественно, это не играет на точку, на версию российскую, и поэтому придумываются новые. Вот таким образом. Кроме того, если вопрос дальше будет по сути, у меня есть кое-какие, так сказать, материалы, мы тут разбираемся. Хотя принципиально, понимаете, вот с моей точки зрения, это в ущерб себе, Украина в данном случае. То есть вот скатываясь каждый раз в опровержение очередной версии, это показывает, что, значит, вот мы вынуждены этим заниматься для того, чтобы как бы обелять себя. На мой взгляд, идеологически, пропагандистски это неправильно. Надо верить в то расследование, в материалы, которые имеют место, и быть выше этого, сказать и так далее. Но раз вопрос ставится таким образом, есть определенные детали, конечно, со стороны украинской, которые опровергают, в том числе, на мой взгляд, то, что подавалось российским генштабом. Вот. Ну, вот я тоже у себя здесь прокомментирую, а, в общем-то, больше особенно детализировать, ну, думаю, это мне, как профессионала ПВО и зенитных ракетных войск, и в целом противовоздушной обороны, кажется, что это надо быть выше этого.
Спасибо, Игорь Александрович. А сейчас слово Вадиму. Действительно ли Украина зря взяла...
Я хочу поправить Игоря Александровича, вернее, не поправить, а не согласиться с ним. Знаете, в каком одном моменте? Что вот сегодняшняя пресс-конференция для внутреннего потребления. Я скажу почему. Потому что во второй части, где опровергаются вот эти вот видео, взяты три видео и одна фотография. Это именно то, что было опубликовано в видеоролике Объединенной следственной группы. То есть сначала там идет видео, это снятое на выезде из Донецка в 9 утра 17 июля 2014 года, потом транспортировка в через Макеевку, и, соответственно, потом на выезде из Луганска. И одна фотография, это БУК на улице, рядом с домом, на улице Карапетяна, в Снежном, уже где-то примерно в час дня. То есть, и вот это опровергается, что это, мол, фейк, да? Дело в том, что на самом-то деле таких видео и фото перемещения БУКа по территории сепаратистов 17 июля 2014 года, их десятки. Но опровергается именно то, что Объединенная следственная группа как бы вот выкинула в эфир. То есть это, с моей точки зрения, это говорит о том, что это все-таки сделано не для внутреннего потребления, потому что у нас и так все тут прекрасно понимают, и знают, и думают, что это, кстати, виновата Украина. Это как раз сделано для того, чтобы затянуть следствие, кстати, создать некую улику, которую надо вот сейчас опять в тесной группе взять, пережевывать, там, смотреть и так далее. Вот. Теперь отвечая на ваш вопрос. С моей точки зрения, вот слова Турчинова, это в самом деле неправильно. Потому что получается, что сегодня Минобороны России показала документы, Да, а Владимир Турчинов, который что-то устно сказал. Несопоставимые вещи. Украина должна сейчас спокойно ответить примерно так же, что в декабре 1986 года вот такая вот наша воинская часть получила из Долгопрудинского завода вот такие ракеты. Ребята, вот так. Вот только так. Угу. Более того, мы ждем, что Украина будет отвечать, а по большому счету, а нужно ли ей отвечать? Ведь тут есть очень интересный момент. Смотрите, вот мы с вами, включая Минобороны наши, вообще все, кстати, русские, да, все граждане России, узнали об этом номере ракеты в мае этого года, когда нам вот следственная группа прямо в пресс-конференцию. И 4 месяца назад мы только как бы вот об этом узнали. Но сама вот эта ракета, она появилась в распоряжении следствия в первой половине 2015 года, 3 года назад. И, соответственно, Украина, будучи участником криминального расследования, об этой ракете, об этих номерах знает уже 3 года. Неужели Украина за 3 года следствию не предоставила документы о том, что вот что там с этим номером, откуда, был он у нее, не был и прочее? Я не удивлюсь, если у следствия есть распоряжение, есть вообще документация по свидетельствованию всех там 900 или сколько-то ракет, которые могли быть у Украины 9М38М1. Если это так, то тогда сегодняшний брифинг – это, по большому счету, вообще, кстати, позорище. То есть мы как бы запросили у Украины, да, у следствия это есть. И таких ведь случаев было много. Мы 2 года твердили, что вот Украина не передала, значит, там, данные своих радаров. А потом выходит пресс-релиз объединенной следственной группы, что Украина передала первичные данные военного радара, чего Россия вообще за 4 года не передала. То есть у меня как бы вопрос к генералам. Ребята, вот все данные объективного контроля, о которых говорил Леонид Мартынюк, это данные гражданского радара ростовского. Но извините, у наших границ идет война, там летают самолеты, там, в общем, боевые действия. Естественно, что мы пасем это, это пространство, если мы говорим, что там буки работали и прочее, прочее. И все наши радары военные там были, где хоть один, за 4 года. Что у нас получается? Мы сначала показали, значит, ростовский радар гражданский, это управление воздушным движением, а потом через 2 года мы нашли этот старый утес Т, который, в общем, там тоже толком то ли видно, то ли не видно, то ли ничего не видно. Случайно нашли. А где военные радары? Где наши данные АВАКСа, в конце концов? Этого же нет. Поэтому сейчас в Украине вообще, понимаете, как сказать, тщательно подбирая слова, я считаю, что может быть, ну, это несопоставимые вещи, да, то есть Украина, член следственной группы, всю информацию, какую она считает нужным, какую у нее запрашивали, она должна была передать, и сейчас Украина должна как-то, кстати, реагировать даже не на обвиняемого, а, вернее, не на свидетеля, а на обвиняемого, потому что 26 мая, кстати, следствие сказало, что оно четко пришло к выводу, что это был БУК 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцировавшийся, соответственно, сам под Курском, 20-я гвардейская общевойсковая армия, западная, соответственно, в этот военный округ и так далее, и так далее. Поэтому, с моей точки зрения, могут публиковать, могут не публиковать. Голландцы уже ответили очень правильно, сказали, что, во-первых, мы вас типа просили, вы нам не дали, а сейчас они у вас появились. Хорошо, мы внимательно рассмотрим все данные. Но обратите внимание, что когда уже были... Вот, кстати, мы передавали вот эти данные утеса, да, то есть они взяли и сказали, что это, конечно, хорошо, мы это все посмотрим, мы это все проанализируем, но у нас масса других улик, которые как бы уже достаточно для того, чтобы... То есть вы со своим радаром уже опоздали. Может случиться так, что мы сейчас, вот обнародуя вот эти вот данные по этим номерам ракет и прочее, прочее, мы тоже уже сильно опоздали. 4 года прошло.
Да, Анатолий, как вы считаете, почему международная следственная группа так, можно сказать, не торопится официально представить доклад?
Я подозреваю, что в этом докладе существует еще достаточно много дыр, и поэтому предоставлять, строго говоря, его еще и нельзя. Какие это могут быть дыры? Вот, например, самое первое. Вот 4 года прошло, для меня не ясно, что вообще делал российский БУК на этой территории. Строго говоря, работы для этой ракетной системы там не было. Я специально смотрел анализ. Ну, во-первых, никаких воздушных боев там не ведется. и не велось.
На нас никто не нападает, да?
Нет, там вообще нету воздушных. Да не то, что на Россию. И на ДНР с ЛНР тоже с воздуха практически в 2014 году вот был этот вот налет на Луганск, когда погибли две женщины, министр здравоохранения. И все. Из потерь военной воздушной техники украинской я смотрел, в основном это были потери на средних и малых высотах, сбивались объекты в основном носимыми системами, в основном, собственно говоря, вплоть до того, что даже фаготом сбивали вертолет. Вот. Никаких потерь на больших высотах и никаких потерь от ракет типа «Бук» ни с той, ни с другой стороны выпущенных вообще-то не было. Единственное применение боевое «Бука», в общем, боевое в кавычках, это вот эта трагедия с малайзийским «Боингом». То есть такое впечатление, что вопреки всем усталам, кто-то в России направил ненужную там систему, направил ее без боевого охранения, как будто это какой-то танк, в общем-то, близко к линии соприкосновения, сплошной линии фронта там нет. То есть, опять же, супротив устава совершенно, этот «Бук» сделал пуск по заведомо негодной цели, потому что на больших высотах свыше 10 километров работы для ПВО вот в этой зоне не было и нет. То есть, что там вообще могло быть на больших высотах? Ну, максимум, на что можно было рассчитывать, сбить военно-транспортный самолет украинский. Больше там ничего не было. Штурмовики летают на других высотах не выше 7 тысяч. Вот. Вертолеты еще ниже. Что они рассчитывали сбить? Хорошо, самолет военно-транспортной авиации, но там нет в этой зоне для него годного аэродрома, чтобы посадить. Донецкий аэропорт в тот момент сам находился на линии соприкосновения, там сажать было ничего нельзя. Абсолютно загадочная ситуация. Просто загадочная именно вот с точки зрения боевого применения «Бука» вот в этой
истории. Да. Я хочу дать маленький комментарий. Вы задали не совсем корректный вопрос. Смотрите, расследование обстоятельств трагедии проходило в двух ипостасях. Техническое, которое делал Совет Безопасности Нидерландов по нормативам ИКАО, в соответствии с приложением 13 Международной конвенции гражданской авиации. И криминальная, которая сейчас идет. Вот, которая была ИКАО, там четко прописано, что у них есть, значит, промежуточный отчет и окончательный отчет, который они согласовывают со всеми, включая нами, как мы были аккредитованы участники расследования. Вот. И он был опубликован и представлен в ИКАО. Вот, которая, кстати, ведется сейчас, криминальная объединенная следственная группа, да, там 6 стран, не будет никакого отчета. Они готовят обвинительное заключение, которое будет представлено в суде в Гааге. То есть ждать, что вот они должны какой-то делать отчет. Они просто периодически проводят брифинги, потому что им это надо. Да? Обратиться, отчитаться перед родственниками, обратиться к возможным свидетелям, представить ракету. То есть просто, но отчета, вот, который публично будет опубликован, его не будет. То, что они там сейчас вот нарыли, и весомость этих доказательств, это, в общем-то, будет проверяться в суде.
Угу. Вопрос Леониду Маратынюку. Как вы считаете, вот в чем, даже если это будет проверяться только в суде, в чем причина такой медлительности международной следственной группы? Потому что мы уже 4 года обсуждаем эту ситуацию и не достигли пока еще ясности.
Ну, я могу только предполагать, почему так долго. Первая причина, потому что расследование действительно серьезное, очень много улик, их надо расследовать, проверить, перепроверить, данные все. Второе, то, что страна, которая в первую очередь обвиняется в этом террористическом акте, я имею в виду Россия, это крупный международный игрок, и Россия, член Совета Безопасности ООН, например, она может заблокировать любое решение Совета Безопасности, как, например, трибунал, проведение трибунала. Третья причина: у России есть большие деньги для того, чтобы подкупать каких-то политиков по всей Европе. Они могут лоббировать, например, то, чтобы расследование не проходило быстрее, чем это нужно для российской стороны. Я могу только предполагать в данном случае. И этот вопрос лучше адресовать, конечно, самим следователям, там, руководителю следственной группы, почему так медленно это происходит. Я хотел бы еще добавить то, почему, например, для меня улика, как считает Министерство обороны России, они так считают, что это улика, то, что якобы эта ракета была в 1986 году, в декабре, отправлена в Украину. И она с той поры там находилась в вооруженных силах Украины. Дело в том, что примерно за две недели, за неделю до террористического акта в июле 2014 года российские СМИ, опять же, там самые крупные СМИ, российская газета, которая вообще является СМИ правительства России, первый канал, второй, Кургинян, они все сообщали, что они их называют там повстанцы Донбасса, ДНР, ЛНР, они сообщали, что вот эти вот повстанцы, ну, для меня террористы, естественно, боевики, они отбили украинских вооруженных сил БУК, ЗРК БУК, и что она частично повреждена, но, естественно, там повреждения не такие серьезные, и мы их восстановим, и скоро БУК будет работать по украинской авиации. Вот это было сообщено, я думаю, как операция прикрытия для того, чтобы БУК, который придет с территории России, можно было объявить БУКом, который является украинским БУКом. Эти все публикации о том, что боевики отбили украинский БУК, находятся до сих пор в интернете, на официальных там сайтах этих медиа. Есть как минимум два интервью Кургиняна, человека, особо приближенного к кремлевской пропаганде в то время. Сейчас он менее, так скажем, приближенный. Но, возможно, как раз вот из-за его длинного языка его и отодвинули. Потому что он тогда два раза на публику, на множество камер заявил, что у террористов Донбасса есть ЗРК БУК украинский. И поэтому даже, допустим, я в это не верю, конечно, но, допустим, в 86-м году эта ракета попадает в Украину, вооруженные силы, потом этот БУК оказывается на Донбассе, и его отбивают террористы Донбасса, о чем сообщали российские СМИ. Все, кольцо закрыто, опять вся та же версия, что это боевики Донбасса сбили украинский, то есть малайзийский Боинг.
Да, Игорь Александрович, дайте одним слово. Игорь Александрович, как вы считаете, вот те радиоперехваты, которые были зафиксированы сразу после трагедии, они служат доказательством того, что это сепаратисты порадовались сначала, что сбили военно-транспортный борт, а потом испугались, что когда увидели, что это мирные люди?
Да. Значит, я пояснил вот эту ситуацию раньше. Она заключается в том, что по данным шпиона была информация у террористов о том, что пойдет военно-транспортный самолет Ан-26, ну, не такой, как был в Луганске сбит Ил-86, и тоже с личным составом и там амуницией, частичной техникой. Но его уже вело СБУ, и после этого он был, информатор этот, захвачен. И СБУ передало эту информацию, значит, на авиационную часть, откуда должен был взлететь в этом направлении самолет. Поэтому он не полетел, военные не полетели. Но информация была передана, и поэтому БУК, который был заведен, его расчет готовился к работе с этого направления. Но я согласен вот с вашими спикерами в том, что большая разница, на какой высоте идет Ан-26, 24-й там и Боинг. То есть у нас под Киевом есть исторический авиационный музей. Я в свое время снимали фильмы, это еще показывал, что Боинг это как проявил 86-й, и соответствующая отметка на индикаторах это такой же системы, например, как БУК. И Ан-24-й, это душка будет, в общем-то, гораздо меньше. На условиях того, что БУК был заведен несколько дней, как расчет еще не адаптировался к подстилающей поверхности, и вообще, так сказать, и с одной стороны, с другой стороны, конкретно была задача, что вот может быть такая цель в этом направлении и так далее. Поэтому, когда пошел, так сказать, был Боинг, они захватили именно его и были уничтожены. Но после этого есть комментарии Гиркина и Russia Today, по-моему, там компания, были бригада прямо заведена в этот район. И в течение получаса Гиркин сделал заявление, что сбили очередной военно-транспортный самолет. Вот. И они начали снимать, пока не разобрались, что там трупы гражданских, детей, вообще ничего военного, в общем-то, нет. И самолет далеко не, значит, Ан-26, предположим, как предлагало, ну, имелось в виду по данным этого информатора. Поэтому вот такие обстоятельства, на мой взгляд, показывают, что к этому готовились, а сложилось, в общем-то, далеко не так, как планировали тот же Гиркин и руководство боевиков.
Спасибо. Вадим, вам слово.
Я просто, как бы отвечаю на ваш вопрос, да, почему следствие идет так долго? Вот когда в мае презентовали вот это вот... Объединенная следственная группа говорила о том, что вот это вот, значит, БУК был российский, состав 53-й зенитно-ракетной бригады из-под Курска. Там был задан вопрос, а что вам 3 года надо было это доказывать, потому что Беллинкет это сказал, кстати, еще в конце 2014 года. И ответ был такой, что Беллинкет как бы говорит, но мы-то идем на суд. То есть мы не просто должны говорить, а мы все, что говорим, должно быть доказано. Вот эта процедура доказательств, она очень сложная, потому что все улики, соответственно, на территории, кстати, ополченцев, так их можно назвать, да, вот, кстати, идет четкое противодействие. Соответственно, глава Совета по безопасности Нидерландов говорил о том, что мы знаем, что часть обломков украдена. Мы знаем, если мы посмотрим, допустим, итоговый отчет совета, да, то сказано, что в теле второго пилота, первого пилота второго экипажа хирургические зажимы, то есть обломки, кстати, эти осколки изымались. То есть идет колоссальное противодействие. Поэтому, естественно, что с одной стороны, кстати, это все-таки суд, создательный процесс, у обвиняемого будет защита там, и так далее. То есть должны быть достаточно серьезные улики, это с одной стороны. С другой стороны, понимаете, суд без обвиняемых – это тоже не суд. И главная проблема в том, что для того, чтобы кого-то судить, нельзя же судить страну вообще. Да? То есть должны быть какие-то конкретно обвиняемые. Кстати, сейчас, в общем-то, четко известны, уже доказаны фамилии водителей, перевозивших БУК из Курска там, до Ростова, там, Каменск-Шахтинск и так далее. Вот. А вот что дальше? Кто был экипажем? Да? То есть вот эти вот моменты, они, кстати, остаются. Более того, есть информация о том, что проходит некий торг между голландцами и отдельными представителями должностных лиц России, что как бы вот вы нам дайте хотя бы там 2-3 фамилии, а мы за счет как бы вот, вот такие как бы контакты такие идут. То есть и вот суд без обвинений, вернее, без виновных невозможен. То есть дело в том, что вот надо понимать совершенно четко, да, то есть вот в истории авиации катастроф было много, но это уникальная ситуация, когда ее ни с чем нельзя сравнить, потому что обвиняемый, тут вот Леонид Мартынюк совершенно правильно говорит, обвиняемый имеет колоссальный потенциал, это ядерная держава, которая для того, чтобы запутать следствие, уйти от ответственности, задействовала все институты, начиная от президента, который вспоминает диспетчера Карлоса, мошенника, которому проплатила Russia Today, чтобы он выдавался за диспетчера, до Совета Федерации, до депутатов Думы, до Следственного комитета, который этого перебежчика, механика Евгения Агапова проводил у себя, там, тестировал на черном, на детекторе лжи, и там все было хорошо. Здесь же Росавиация. Кстати, полностью все государственные структуры задействованы, я же не говорю про пропагандистский, кстати, инструмент. Поэтому, конечно, расследование идет достаточно сложно. Кстати, но, насколько я знаю, вот характеристики прокуроров голландских, которые, кстати, ведут, и генерального, который возглавляет. То есть я когда был в Голландии, мне говорили, что это бульдог. Вот он вцепится. И он будет вот висеть, что называется, пока ни своего не добьется. И, соответственно, в том интервью, которым он в свое время дал «Новой газете», Вот, он сказал, что вопрос не времени. Мы доведем это дело до конца. Вопрос весомости доказательств. Поэтому сложное дело, поэтому мы, соответственно, должны потерпеть. И весь мир должен потерпеть. Но я могу привести другой пример, когда, допустим, у нас наши авиакатастрофы, которые происходили в России, уже годы назад, и следствие не закончено, мы же об этом молчим. То есть, когда легко понять причину, то есть, соответственно, срок маленький. Здесь очень сложная ситуация. И вот этот вот сегодняшний брифинг еще раз показывает, что, в общем-то, как бы вот это поиск правды, это будет борьба, это будет битва, она не будет легкой.
Да, пожалуйста.
Я бы тут тоже сказал, что вот как-то мы очень сильно берем одну сторону, да, вот уже у нас тут террористы, на самом деле, может быть, в Киеве и квалифицируют ополченцев или там повстанцев или сепаратистов как террористов, ну, конечно, террористами они никакими не являются. Вот. Тут надо немножко посмотреть, зачем, вот точно так же, как с нашей стороны, зачем одновременно врать разное. Да? То есть, либо из-под Курска российский БУК приехал вопреки всем уставам на линию разграничения, произвел вот этот вот пуск по малазийскому Боингу, видимо, для того, чтобы Россию представить в крайне неблагоприятном свете, и тут же скрылся. Либо все-таки это какие-то сепаратисты захватили, я цитирую генерала Романенко, захватили украинскую установку. Либо украинские сепаратисты, донецкие сепаратисты захватили украинскую установку, перегнали ее на свою сторону, быстренько привели ее в рабочее состояние. Кстати говоря, я видел, как Кофман снимал это был металлолом на самом деле. Из нее ничем пульнуть было нельзя, и главное, неким. Но мы берем версию Украины. Да, это значит, все-таки они держат и такой вариант, да, что на самом деле из-под Курска никто не ехал, а все это захватил Гиркин, блокированный в Славянске. Каким-то образом блокированный Гиркин переправил это в Снежное. И оттуда они совершили вот этот вот пуск, ну и, естественно, попали не туда. Слушайте, ну что-то это вот такое вот все шитое белыми нитками, повторю, абсолютно непонятно, кому и зачем это было надо. Зачем было нужно сбивать пассажирский самолет, идущий выше 10 тысяч метров? Совершенно верно. На Ан-24, простите, совсем не похоже.
26.
Какая разница? Ну, совсем не похоже. Он маленький самолет. Сравнительно с Боингом. Вот. И так высоко он не летает. Вот. Поэтому вот самое главное, что не бьется. Не бьется мотивация, не бьются интересы. Конечно, можно, опять же, сыграть в конспирологию и сказать, а может быть, с украинской стороны кто-то нарочно вот это вот все подстроил. Но, понимаете, вот у меня совести не хватает, так сказать, не имея достаточных оснований. Все-таки погибло без двух, там, 300 человек. 298, без двух человек 300. И вот так вот обвинить, допустим, украинскую сторону в том, что они это все подстроили, и вот у меня язык не повернется. Почему надо обвинять каких-то других людей, не имея для этого достаточных оснований? У меня такое ощущение, что произошла трагедия, аналогичная той, что произошла там при учебных пусках С-200 при Кучме, и действительно попали не туда, куда хотели. Но это же другая совершенно ситуация.
Я еще что хочу сказать. Вот третья часть брифинга, да, где вот эти вот радиоперехват переговоров, и вот на основании того, что фраза, что будет еще один Боинг, делается вывод, что вообще это речь идет, что они сбили, да, то есть это аргументация вот на таком уровне, вот смотрите, вот я беру чашку, да, и кстати, несу, а вы мне говорите, держи крепче, а то чашка будет как с Боингом, я говорю, а, вот это вы сбили его первый раз, То есть вот аргументация вот этой третьей части Минобороны, она примерно такая. Кто-то помянул в СУИ Боинг.
Ну и с другой стороны то же самое. Террористы. А, если террористы, то у них это злодеи. А злодей может сбить 300 самолет с 300 мирными гражданами на борту просто исключительно из-за скверности своего характера. Вот, дай-ка, понимаете? Но это же все совершенно неестественно и ненатурально. Вот мы, кажется, давайте удаляемся вот в сторону какой-то вот пропаганды. Но самое смешное, что непонятно при этом, чем мы пропагандируем.
Давайте Леонида спросим. Леонид, а насколько состоятельны до сих пор обвинения украинской стороны, что она не закрыла этот коридор от воздушных пассажирских судов?
У нас была такая пропагандистская линия Кремля о том, что виновата Украина, потому что она не закрыла небо. Но дело в том, что пассажирские самолеты, которые там летали все вот эти май, июнь, июль 2014 года, они все летели на совершенно других высотах, и поэтому никто не предполагал, что у боевиков вдруг окажется зеркало Бук, и они будут стрелять на высоту 11 тысяч метров. Это аргументация с другой стороны. Но история-то в том, что еще будет суд, и вот на суде все эти версии, я думаю, всплывут, и все эти обвинения. Российская сторона, если она будет как-то там защищаться, если она будет принимать участие в этом суде, что было бы, конечно, полезно. Я уверен, что они вспомнят и то, что это была территория Украины, и поэтому автоматически вот Украина несет ответственность в том числе за то, что она не закрыла небо. И вердикт суда будет основываться на документах, на законах, кто должен закрывать, в каких условиях, в каких обстоятельствах. Поэтому я могу только сказать, как человек изучающий, как журналист изучающий этот вопрос, я считаю, что, конечно, ответственности Украины в том, что она не закрыла небо, нет. Но окончательное решение, конечно, должен выносить суд. Я всегда выступаю за то, чтобы эта третья ветвь власти, она была абсолютно независимой. Она решала и выносила вердикт, а не исполнительная власть. А что касается того, вот ваши гости говорили о том, что это не то, что донбасские боевики, они не террористы, они не планировали убивать мирных жителей, но у меня и потому что они вот не такие кровожадные, чтобы взять вот так просто убить 300 мирных человек. Но дело в том, что я согласен, что не похоже на то, что они планировали сбивать именно Боинг с мирными жителями. Но могли, конечно, могли. То есть теоретически представить, что люди, которые участвовали в столкновениях на территории Донбасса, при которых уже на данный момент погибло 10 тысяч человек, могли ли они еще убить там 300 человек мирных, ни в чем не повинных? Конечно, могли они, до этого убили несколько сотен неповинных людей. И сейчас, прямо сейчас находятся люди на территории Донецка, которых поймали еще раньше, там год назад, они сидели, как у них выражаются, на подвале, а сейчас обвиняют, что они организовали теракт против Захарченко. То есть мирных жителей для боевиков Донбасса убивать, ну, это ничего не стоит. Другое дело, что да, все очень похоже на то, что и Кремль был в июле 2014 года, 17 июля. Он был в шоке, и Путин был в шоке, потому что ожидали совершенно другого результата и планировали действительно сбить Ан-26. И для этого сообщали в СМИ о том, что вот отбили у украинцев БУК. И это была как раз операция, информационная операция прикрытия, для того, чтобы все было логично. Сначала повстанцы отбили БУК, потом они этим БУКом сбили Ан-26, с фашистами-бандеровцами. Все логично, красиво, все в новостях идет, и российские граждане радуются о том, как вот боевики Донбасса хорошо защищают свой народ Донбасса.
Спасибо, слово Вадиму, да.
Вот смотрите, этот вопрос, почему, если насколько вина Украины в незакрытии пространства воздушного, да, он четко исчерпывающе имеется в итоговом отчете Совета по безопасности Нидерландов, который делался по регламентам ИКАО, это вопрос ИКАО. И там совершенно четко сказано, что на сегодняшний день, на день этой трагедии, нету никаких нормативных обязательств Украины закрыть небо в этой ситуации. Основания были, но обязательств юридических за неисполнение которых у Украины возникает юридическая ответственность, нету. Более того, в этом отчете, кому интересно, можно посмотреть в интернете, есть целый анализ, как происходило, кстати, вот, как этот вопрос, кстати, был в других частях нашей планеты. Там рассмотрены военные конфликты за последние 20 лет, порядка 20-25 конфликтов. Нигде не закрывалось воздушное пространство. Наши примеры. Мы когда штурмовали Грозный, сравняли его почти с землей, там, если смотреть эти архивные фотографии, там круче, чем, кстати, в Сталинграде, да, вот, в 42-м году. Пространство воздушным Грозным не закрывалось. Дальше. Пятидневная война с Грузией. Применялась зенитные ракеты. Вплоть до того, что был сбит наш бомбардировщик Ту-22 на очень большой высоте. Воздушное пространство не закрывалось. И вот, кстати, в итоговом отчете Совета безопасности Нидерландов четко сказано, что вот эта слабая нормативная база, и ее как раз нужно дорабатывать. То есть, вот такая вот лакуна образовалась. То есть, у Украины были основания, ну, чисто информационные, да, кстати. Поэтому, если Украина несет вину за гибель 298 человек на борту Боинга, то это моральная вина. Это не юридическая вина. То есть, поэтому об этом можно спорить. Но до сих пор я хочу сказать, что вот иски родственников погибших к Украине именно за незакрытие воздушного пространства, они уже, кстати, несколько лет висят в судах, и они не рассматриваются.
Да, Анатолий, как вы считаете, будет ли создан трибунал, пока созданию которого противодействуют всячески?
Ну, не всячески, просто проголосовало против. Я могу сказать, что трибунал – это итог, это суд. Да. Трибунал, в отличие от, по-моему, гражданского суда, судебного следствия не ведет. Строго говоря, мы пока видим предварительное следствие. На самом деле, реально следствие ведет только суд. Пока просто нам не о чем говорить, и а трибуналу нечего разбирать. Пока не закончено даже предварительное следствие.
Договоренность о создании трибунала между участниками расследования уже есть, уже определенного статуса. Это будет суд в Гааге. Более того, все, вот генерал Романенко именно об этом и говорил, что страны, которые там порядка 17 стран, которые как бы в этом участвуют, если тоже привлечены, они свое законодательство вносят поправки для того, чтобы как бы вот эта подсудность соблюсти такую сплошную иерархию. То есть, допустим, если это гражданин Украины, Украина уже приняла все поправки в свое уголовное законодательство. То есть, если это гражданин Украины, то, соответственно, если его в Гааге осудят, то он на территории Украины будет сидеть, будет осужден. То есть суд уже есть. Сейчас вся интрига, когда будет начало суда, а соответственно, по большому счету, начало суда будет объявлено, когда, совершенно правильно говорите, когда вот это следствие, ну, перейдет, когда обвинительное заключение будет готово. И, в общем-то...
Не останется вопросов, да?
Ну, по крайней мере, это можно будет выносить на суд, вы же знаете, да, то есть выносить какие-то сырые обвинения, которые рассыпятся под, кстати, там, аргументами защиты, под какими-то встречными экспертизами, ну, это совершенно бессмысленно. И именно поэтому суд должен был быть в первых месяцах этого года, но в конце прошлого года вот это вот расследование Объединенной следственной группы было продлено до конца этого года. Соответственно, либо мы сейчас должны узнать, когда будет суд, либо, чего бы не хотелось, опять будет продление срока следствия.
Спасибо большое всем участникам нашего сегодняшнего разговора, которые пришли к нам в прямой эфир. Мы, очевидно, будем продолжать эту тему до тех пор, пока не начнется вот этот суд, о котором мы сегодня говорили.
И потом надо ее продолжать.
И потом будем продолжать, конечно, потому что это очень поучительная трагедия. А у нас Радио Свобода. Звучал программу «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, старший редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».